Христос воскресе, братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Трудности в семейной жизни испытывали даже святые. Каждый год в светлый четверг церковь празднует память преподобной Анастасии Киево-Покровской. О этой святой и делах милосердия, а также о семейной жизни поговорим в сегодняшней программе. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Христос воскресе, отец Андрей.
Воистину воскресе. Расскажите о происхождении будущей святой, ведь она была настоящая принцесса.
Да, это один из тех довольно редких случаев в новейшей истории церкви, когда принцесса становится настоящей христианской святой. В миру ее звали Александра Петровна Ольденбургская, потому что ее родители, Петр Георг, принц Ольденбургский, и Тереза Ольденбургская, они принадлежали к высшему слою общества. Фактически-то они были немцы, и титул на это указывает. Но папа ее уже с молодости служил российскому императору, поэтому семья жила в Петербурге и родилась Александра Петровна именно в столице Российской империи. Она получила прекрасное образование и воспитание. Это была очень благочестивая, христианская, хотя и протестантская семья. Было 7 детей, причем Александра, так ее крестили в протестантизме, она была одной из старших, и поэтому забота о младших детях уже с детства легла на ее плечи. И она отличалась этим качеством заботливости, попечительности о своих младших братьях, сестрах. И уже с детства, с юности за ней замечали редкую серьезность. Даже на картинах, на семейных это заметно. Остальные дети как дети, а у нее какой-то такой глубокий, серьезный, не по годам взгляд, какая-то самоуглубленность, какая-то рефлексия видна в ее взоре. Так что натура она была очень глубокая, редкая, у нее была очень сильная воля и острый ум. Это отмечали даже ее недоброжелатели. Так что уже с ее рождения вот Господь ее одарил многими талантами, способностями, которые впоследствии стали реализовываться. Она была очень романтической девушкой, очень чистой. Она вот какая-то была такая натура, цельная, христианская. И то, что впоследствии она приняла православие, это, конечно, я считаю, просто особым промыслом Божиим, не только для ее блага, а для блага всей нашей русской церкви.
Как это случилось, принятие православия?
Ну, случилось это в связи с ее бракосочетанием.
С Николаем Николаевичем.
Да, потому что Николай Николаевич – это сын, третий сын императора Николая I. Он, когда решил вступить в брак, то обратил внимание на принцессу Александру Петровну Ольденбургскую, которая, кстати, приходилась ему дальней родственницей. Он был для нее двоюродным дядей, потому что не был общий предок. В частности, прадедом Александры Петровны был император Павел I. Так что это довольно тесные родственные связи между немецкими вот этими вот высшими кругами и российскими. Здесь они тоже имеют место. Почему она приняла православие? Потому что, будучи невестой сына императора, она должна была принять православную веру, потому что теоретически ее жених имел шансы быть впоследствии императором, если бы сложились по-другому обстоятельства. Этого не случилось, но тем не менее закон этого требовал, поэтому она приняла православие, и, как об этом говорят свидетели этого обряда, она с очень пылкой верой приняла православие. Было видно
по-настоящему,
по ее поведению, да, что она это делает не просто как формальность необходимую, а вот она буквально как-то с жаром души к этому отнеслась. Она считала, что это какое-то особенное действие Божие для нее, для того, чтобы она приняла православие. И она это делала очень смиренно и охотно. То есть было видно, что она хотела стать православной. И вот таким образом она приняла православную веру, и в дальнейшем она старалась постичь дух православия. Некоторые говорили, что якобы не сразу ей, по крайней мере, удалось это сделать, что на первых порах она все-таки оставалась немкой. Но всегда найдутся такие недоброжелатели, которые будут нечто подобное утверждать. Мы можем вспомнить, что то же самое говорили и супруги императора Николая II, императрице Александре. Тоже говорили, что она немка, что она не понимает русской души. На самом деле мы видим, что она была очень благочестивой женщиной. У нее есть какой-то вот западный налет в ее восприятии христианства. Но в конце концов, что в этом плохого? Она по-своему немножко видела многие вещи, но она искренне приняла православие, и она старалась всячески его в своей жизни воплощать. И тут мы видим ту же самую ситуацию. Они были знакомы, кстати, между собой, императрица Александра и принцесса Александра. С этим именем она фактически прожила всю свою жизнь, потому что имя, под которым сейчас мы ее знаем как святую, преподобная Анастасия, она его получила незадолго до
последние
смерти.
Последние годы жизни.
Да, последние годы жизни, когда она уже была игуменей в своем монастыре. Так что в этом плане жизнь ее, она очень сильно изменилась после вступления в брак. И вначале и ей самой, и окружающим казалось, что это перемены к лучшему.
Был ли брак счастливым с Николаем Николаевичем?
Ну, может быть, если и было какое-то семейное счастье, то только самые первые годы. Вот, наверное, до рождения второго сына у них было двое сыновей, которые, кстати, стали довольно известными личностями, которые себя реализовали в жизни, которые обладали определенными талантами. Господь дал хороших детей этой супружеской паре. Но, к сожалению, греховное прошлое супруга ее, Николая Николаевича, великого князя, оно давало себя знать. Все знали вообще в то время в Петербурге, да, наверное, не только в Петербурге, что Николай Николаевич был храбрым офицером, генералом, довольно способным, но слабым по женской части. И много раз случались на этой почве скандалы, потому что всякий раз, когда создавалась какая-то ситуация, такая вот начиналась какая-то новая его любовная интрига, то это в целом отрицательно влияло на авторитет всей царской семьи, потому что великокняжеский дом, собственно говоря, он очень близок был к царскому престолу, поэтому тень в любом случае падала на государя-императора, на его родного брата Александра II. И он старался как-то его урезонить, ограничить эти его похождения. И когда Николай Николаевич женился, то всем казалось, что теперь наконец-то он остепенится. Но эта иллюзия продлилась недолго. И вот тут я вижу осуществление того духовного закона, о котором пишет святитель Иоанн Златоуст, что если человек привык жить в блуде до брака, то есть большая доля вероятности, что и после вступления в брак у него эти грехи все равно продолжатся. Полностью изменить свою природу мало кому удается. Поэтому здесь вот мы видим ту самую ситуацию.
Это одно из доказательств, почему необходимо хранить целомудрие.
Совершенно верно. Почему нужно хранить добрачное целомудрие? Почему есть такая пословица «беречь рубашку снова, а честь с молоду»? Потому что если вот эта гниль попадает в душу, если человек привыкает к разврату, к так называемой свободной, ни к чему не обязывающей греховной любви, то это потом человека тянет обратно в эти греховные сети. И то же самое произошло с великим князем Николаем Николаевичем. Он очень любил балет и засматривался на некоторых балерин. И вот нашлась одна такая балерина, Екатерина Числова, очень оборотистая дама, надо сказать, которая заметила его внимание к себе и постаралась максимально его использовать в своих корыстных интересах. Это часто бывает на самом деле, что человек, облеченный властью, высоким положением, ну и, соответственно, большими материальными средствами, он является фактически добычей для таких вот акул своего рода, как была вот эта вот самая балерина Екатерина Числова. И она с ним завела такую долговременную связь и настолько сумела его плотно взять в оборот, что он уже буквально с ней начал сожительствовать в открытую. Она купила квартиру в доме напротив их дворца, и когда хотела встретиться с Николаем Николаевичем, она ставила две свечи на подоконник своей квартиры, и он к ней приходил буквально через дорогу. То есть это уже ни для кого не было секретом, это тогда стало уже совсем некрасиво. И более того, эта балерина, она завела от него 5 детей, правда, одна дочь умерла во младенчестве, но 4 выросли. За долгие годы их совместной жизни у них рождалось много детей. То есть фактически муж Александры Петровны жил на 2 семьи. Жил так вот параллельной такой двойной жизнью. И когда это стало известно императору Александру II, он решил все это в корне пресечь. И тут уже как бы пострадали все. Потому что балерину он выслал в Прибалтику, в город под Ригой. Там она должна была жить, и там она жила несколько лет. До его смерти он не разрешал ей вернуться. Но и Александру Петровну он тоже выслал из Петербурга. Так что она какое-то время жила за границей, а уже потом переехала в Киев. Так что вся семейная жизнь фактически была, конечно, разрушена этим прелюбодеянием Николая Николаевича, супруга Александры Петровны. Но остается все равно, конечно, открытым вопрос, вот как она боролась.
Да, как она пережила.
За свой брак, как она пыталась все-таки сохранить свою семью. Тут есть разные точки зрения, разные отзывы современников. Некоторые считали, что она, увидев, что супруг ее не сохраняет ей верность, она не пыталась действовать на него как-то любовью, терпением, как некоторые женщины делают, которые готовы все терпеть, зная, что муж не верен, только чтобы он оставался в семье. Она заняла немножко другую позицию. Ну, наверное, это объяснимо, она все-таки была принцесса, и ее чувство собственного достоинства оно было очень оскорблено таким поведением. И она как-то холодно очень с ним обращалась, где-то даже, может быть, резко, да, колко так могла ему ответить, и даже публично на людях могла вести себя с ним так вот.
Она очень острословная была такая.
Да, да, мало того, что у нее это был природный дар такой, сказать какое-то острое слово, а тут тем более был повод каждый раз его где-то уязвить. И она эти поводы не пропускала. И вот это, конечно, еще больше нагнетало атмосферу. Так что стало ясно, где-то это должно закончиться чем-то таким уже явным каким-то конфликтом. Но конфликт, которым все уже полностью закончилось и разорвалось, он не был ей инициирован. Я бы хотел подчеркнуть, что и вот эта вот святая натура, и вот эта глубокая вера ее, она всегда ее где-то удерживала на какой-то вот последней грани. И как бы она не проявляла вот это свое чувство оскорбленного достоинства, своей униженной чести по отношению к мужу, она никогда не делала ничего подлого в отношении к нему, она никогда не изменяла ему, она никогда его не предавала, она не делала ничего такого, что было бы во вред их общей семье. А вот Николай Николаевич, к сожалению, он пошел на такой шаг, который никак нельзя назвать честным, благородным или просто порядочным.
Оклеветал ее.
Да, он ее оклеветал, когда стало ясно, что балерину сослали надолго, что никто не собирается ее возвращать. Тогда он начал искать способа все-таки каким-то образом вернуть ее или, по крайней мере, ослабить контроль над собой со стороны жены. И он придумал, как это сделать, видя, что его жена очень религиозна, что она тесно общается со своим духовником, протоиереем Василием Лебедевым. Он, возможно, он действительно ее ревновал в какой-то степени к нему, но он взял на себя смелость утверждать, что она ему изменяла.
Перед императором.
Да, с духовником, а публично об этом заявил, и императору об этом сказал. Конечно, это было явной клеветой. Мы нигде не находим подтверждений тому, что такая связь существовала. И фактически, я думаю, что дело было в другом. Я не стану идеализировать протоиерея Василия Лебедева, потому что, судя по его характеру, этот человек был довольно-таки корыстолюбивым, сребролюбивым, и он пользовался добротой великой княгини Александры Петровны для того, чтобы материально улучшить свое материальное положение. Это видно просто по тем отчетам о затратах на содержание духовника, которые сохранились. Так что буквально высшие лица государства, сам император Александр, II, потом Александр III
были обеспокоены
положением вещей. Победоносов, обер-прокурор, буквально жаловался, говорит, надо куда-то его убрать, потому что невозможно больше его присутствие в Киеве терпеть. И, наконец, уже это было сделано, помимо воли Александры Петровны, она, хотя тяготилась уже буквально влиянием этого духовника, но она все равно как-то смиренно старалась, ну, заботиться о нем и материально как-то, и морально его поддерживать. Но он этим все-таки, я считаю, злоупотреблял. Но никаких интимных отношений там и в помине не было, они абсолютно не предполагались. Поэтому вот эта клевета, она была очень грязной, она была очень некрасивой, нечестной, но она достигла цели. Именно после того, как это все прозвучало, сослали Александру Петровну за рубеж. Хотя, вот, как говорится, нет худа без добра, потому что, оказавшись за рубежом, в южных странах, она лечилась от тех заболеваний, которые у нее обнаружились, они были очень серьезные, говорят, что у нее был рак груди, кроме того, у нее были парализованы нижние конечности, она не могла ходить, и она лечилась в Неаполе вначале, в Италии, а затем переехала на остров Корфу, и там молилась святому Спиридону, там находятся его святые мощи, и тоже лечилась благодаря тому особому климату, который на этом острове имеет место. И ей стало лучше. Вот именно по молитвам святого Спиридона ей стало намного лучше, но полностью все-таки болезнь не прошла. То есть она перестала быть смертельно опасной, но передвигаться самостоятельно на своих ногах она не имела возможности. То есть она фактически стала инвалидом, передвигалась на инвалидной колесе.
Причем следует подчеркнуть, что болезни как раз на семейной почве, на почве семейной драмы пришли.
Конечно, это все на почве нервов. Она очень много переживала из-за этого. Она чувствовала, что рушится вся ее жизнь, потому что она, конечно, никогда не думала, будучи вот именно девушкой, невестой, что с этим придется ей столкнуться, с таким оскорблением, с таким унижением, потому что эти пересуды, они же захватили всю столицу, везде потом затащили, как это принято в великосветском обществе, перемывать косточки друг друга. И, конечно, для нее это было вдвойне неприятно, потому что, хотя она была настолько остроумна и могла всегда ответить, так вот, за словом в карман, ей не нужно было лезть, но она не любила придворной среды. Она не любила эти балы, маскарады, приемы, рауты, и по возможности старалась их избегать. То есть ее даже называли как юродивая в великом свете, потому что вот у нее было совершенно иное духовное настроение. Она тяготела к молитве, к посещению больных, к заботе о обездоленных, и она этим занималась уже в Петербурге.
То есть еще до монашества?
Да, безусловно, даже до начала всех этих событий.
Еще в семейной жизни.
Да, когда еще более-менее даже все было благополучно в семье, она этим занималась, потому что это, видно, была наследственная черта. Отец ее этим занимался, он был известен как меценат, благотворитель, он был попечителем общества презрения сирот, на таком государственном уровне буквально. Поэтому она шла по его стопам, она ему подражала в этом, у нее была к этому склонность. Она основала в Петербурге Покровское общество, такую Покровскую общину, которая занималась как раз презрением сирот, лечением больных. И то, что впоследствии она осуществила в Киеве, прототип этого уже зарождался в Петербурге. Я думаю, что если бы она осталась жить в Петербурге, то она бы создала монастырь в Петербурге.
Да,
но воле Божией оказалось, что все это было перенесено на украинскую почву.
Да, расскажем больше о Киеве. Как случилось, что она стала организатором такого мощного движения, просветительского, лечебного, вообще социального движения в Киеве?
Случилось так, что когда она ехала из-за границы обратно в Российскую империю, она ехала через Одессу и через Киев. И вот в Киеве она остановилась подольше, ей очень понравился этот город. Она как-то почувствовала себя там намного лучше и духовно, и физически. И она попросила разрешения у императора остаться в Киеве.
У преподобных Печерских.
Да, чтобы ближе быть к преподобным Печерским, чаще к ним приходить на молитву. А потом у нее появилась мысль выкупить участок земли у одного купца на Лукьяновке для того, чтобы там построить храм и, может быть, вот там устроить такую общину. То есть она изначально, я так понимаю, не думала о монастыре. Она вначале думала, чтобы это была именно такая община, которая бы занималась благотворительными проектами. У нее была так называемая идея живого монашества.
Да, живого монашества.
Она в то время носилась в воздухе, была очень популярна. Это своего рода синтез, с одной стороны, монашеской жизни, а с другой стороны, социального служения.
Такой.
Активного социального служения. И вот ее проект, я считаю, он, наверное, в этом плане вполне сопоставим с тем, что было вот Марфа Мариинской обители в Москве у преподобной Елизаветы Федоровны. Вот то же самое фактически она сделала в Киеве. И тоже масштаб ее был крупный, она не жалела средств для того, чтобы строить там прекрасные храмы и корпуса, и благоустраивать территорию. То есть, ну, видно, что у нее был ум далеко не слабый.
Да.
Она вот именно чувствовала какое-то призвание буквально к таким да, крупным проектам. И она смогла как-то даже и близких своих к этому всему привлечь, организовать. Ее сын, допустим, Петр Николаевич, он составил проект Никольского храма, который был там собор построен впоследствии. Ее, скажем, родственники по линии, по немецкой, они тоже помогали ей материально и организационно. Императоры жертвовали крупные суммы. То есть это буквально был такой государственный размах. Ну и успех поэтому был, конечно, ошеломляющий. Это
да.
не было что-то такое, знаете, местечковое. Это был действительно просто образцовый монастырь, в который все хотели попасть. То есть монастырь был рассчитан на 150 сестер, но в первый же год основания монастыря было 400 заявок от женщин, которые хотели быть монахинями в этом монастыре.
Она так и писала, что я хотела бы создать монастырь, где одинокие женщины служили бы ближним, да?
Да, да. И вот эта ее идея, она очень многих вдохновила. Она сама была ей вдохновлена, и очень многие тоже были этой идеей увлечены. Поэтому, когда она занялась всей этой деятельностью, то люди почувствовали, что она может это понести.
Какие социальные проекты исполняла обитель в ее время?
Ну, во-первых, я думаю, надо начать с того, что там была прекрасная больница. Единственный в то время в Киеве рентгеновский кабинет был у нее в больнице в этом Покровском монастыре.
Буквально появился на следующий год после открытия рентгена.
Да, поэтому из других больниц больных направляли в монастырь к ней, чтобы они сделали там снимок, потому что иначе негде было, в Киеве больше таких не было. То есть это, ну, стоило в то время, конечно, очень серьезные деньги, и нужно было позаботиться о том, чтобы его выписать из-за границы, привезти, установить и научить врачей правильно им пользоваться. То есть она все это взяла на себя. Кроме того, вот я хотел бы подчеркнуть одну важную вещь. Некоторые критики святой Анастасии, например, граф Сергей Дмитриевич Шереметьев, он говорил, что она занималась благотворительностью как спортом.
Да.
Не по сердечному влечению, а просто ради, да, так вот, ради пиара, ради честолюбия, известности, славы, чтобы все о ней говорили. Я не знаю, как было в самые первые годы в Петербурге. Может быть, там и был немножечко такой, знаете, налет вот по молодости как-то такого. Может быть, ей было приятно, что об этом говорили, писали в газетах. Но, когда мы смотрим, что она делала в Киеве, там ни о каком пиаре речь уже абсолютно не шла. То, что она делала повседневно, из года в год.
Это уже крест был.
Это уже был точно крест. Этим не пиарится. Когда она дежурила по ночам возле больных,
ассистировала
во время их операции, когда она буквально, у нее руки были в гное, когда она помогала людям раненым там во время войны, она свою санитарную часть на свои деньги основала во время русско-турецкой войны. То есть это было видно, что человек этим живет. Для нее это была потребность души. Она в этом себя реализовала как личность. Вот это было для нее буквально настоящим призванием. Поэтому я считаю, что все эти упреки абсолютно уже никак не касаются вот именно последних лет ее жизни. То, что она сделала в Киеве, это уже настоящий подвиг. Я бы сказал, что это какой-то прорыв буквально, потому что таких обителей, таких монастырей, такого типа не было в то время в России.
Бесплатная аптека,
да, бесплатная аптека, бесплатное издание книг, листовок, которые раздавали там приходящим людям. Кроме того, она взяла на себя такой крест, и ей в монастырь направляли сектанток, штундисток. Ну, многие из них были немки, как мы знаем, штунда наша в основном в немецких поселениях была распространена. Поскольку она была немка, ей было с ними легко общаться, они в ней чувствовали родного как бы человека, такого близкого, понимающего. А она с ними общалась настолько мягко, спокойно, ненавязчиво. Она их не пыталась затянуть
православие.
В православие, что они сами захотели перейти в православие. Многие из них,
миссионерский, получается,
да,
монастырь.
То есть вот этот ее подход и с любовью, с искренностью, с теплотой. И вместе с тем вот она всех людей, ну, влекла за собой. То есть надо трудиться молиться ради ближнего. Они понимали, что это и есть тот идеал, который Христос оставил нам. Это идеал для всех христиан, независимо от вероисповедания. Когда они видели высшее воплощение его в православии, они понимали, что значит это и есть истинная вера. И что-то они переходили в православие.
Как последние годы провела, как скончалась святая?
Последние годы ее были довольно насыщенными трудами. Но здесь было одно великое утешение. Потому что папа, принц Петр Альденбургский, подарил ей икону, православную икону, Почаевскую, Престой Богородицы. Вот интересно, сам был протестант и подарил ей Почаевскую икону Божьей Матери. И эта икона оказалась чудотворной. Она поставила ее в своей келье. Жила она, кстати, в однокомнатной небольшой келье, как обычная сестра, ничем не выделялась, никакой роскоши там абсолютно не было. И она молилась постоянно перед этой иконой и получила исцеление.
Да, это потрясающе.
У нее вернулась полностью способность владеть ногами. Она стала ходить. Она стала буквально часами простаивать на службах, на всех монастырских, на операциях, на всех мероприятиях, которые там устраивались. То есть вот Господь ее утешил тем, что, вот как говорится, сила Божия в немощи совершается. Она, казалось бы, была инвалидом, на коляске ездила. И вдруг раз вот такую Господь ей дал силу, здоровье, что она последние годы, наверное, действовала более активно и более эффективно, нежели даже в молодости. И, конечно, очень успешно. Вот, хотя многие ставили ей в упрек, что она, не считая, тратила деньги на этих нищих, на бедных, на больных, что это никак не окупалось для казны, что это никак не возвращалось. Но на самом деле, я думаю, что было бы побольше таких, как она, подвижниц, так, наверное, не было бы революции 17-го года. Но, к сожалению, такие личности, они исключительны вообще в человеческом роде, и она не дожила до этих времен. Она скончалась в 1900 году. Через 9 лет после смерти своего супруга. Когда он скончался, кстати, она не приехала на похороны. И ей это многие ставили в вину. Но она за него молилась и больше всего сокрушалась о том, что он перед смертью впал в безумие. Он не мог сознательно не исповедаться, не причаститься, то есть умер без покаяния. Вот это, конечно, ее очень огорчало, поэтому она усиленно молилась в своем монастыре. Там были 40 уст, за него читалось псалтирь, то есть... Все возможные формы поминовения она старалась использовать. Ну, а что касается ее смерти, она умерла спокойно. В тот же самый день и час, и даже буквально в минуты в те же самые, в которые скончался ее муж на 9 лет раньше. Вот точное буквально совпадение, настолько, что это...
Потрясающе.
Надо, да, это промыслительное какое-то действие. То есть все-таки связь между ними, она как-то сохранилась.
Да, венчанный брак.
Да, венчанный был брак, и он не был расторгнут. То есть официального развода не было. Он ее, получается, отверг, он ее оклеветал, он ее фактически выжил вообще из Петербурга, но при этом фактически брак как бы формально существовал. И вот этот брак, вот мы видим, что как бы вот в этом плане, в духовном, он, эта связь сохранялась. Так что она на него не держала зла, она его простила, она за него молилась. Я считаю, что это она сделала очень правильно, по-христиански. Она завещала своим сыновьям молиться за него, чтобы они... Ну вот в этом плане как бы к своему отцу все-таки сохраняли сыновние чувства, несмотря на все то, что он сделал плохого для их родной матери. Вот поэтому вот это, конечно, история семейной жизни, она, ну, наверное, вообще не имеет аналогов
в истории святости.
Вот настолько все эти перипетии у человека, у святого, который достиг настоящей святости, при этом в монашестве прожив только буквально самые последние годы жизни.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за действительно глубокое, интересное повествование о высокой святости и святой преподобной Анастасии Киевской. Мы с вами прощаемся, дорогие братья и сестры, ангела-хранителя и Божией вам помощи.